Радиоскоп. Популярная наука. Как устроен мир и зачем нам это знать?
Здравствуйте, в студии Сергей Шевыкин. Кто или что правит миром? Природа – это хаос или строгий порядок? Что касается живой природы, здесь, казалось бы, все понятно. Есть основа основ – клетка. Она-то и есть фундамент стабильности всего живого. Тем не менее, насколько упорядочены процессы в самой клетке, каким закономерностям они подчинены? Об этом мы беседуем сегодня с кандидатом биологических наук Евгением Шевалем. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Так что же правит миром? Или все бредет само по себе?
Похоже, что в мире все-таки все бредет само по себе. По крайней мере, очень многое происходит самопроизвольно, и повлиять на это ни в чьей воле нет возможности. Мир организуется сам, без продуманного плана, без какой-то программы, в которой все записано, как в программе в компьютере. Все возникает самопроизвольно из тех материальных основ и молекул, которые есть в той же клетке.
Евгений Валерьевич Шеваль родился в 1977 году в Москве. Учился в Московском государственном университете имени Ломоносова, который закончил в 1999 году. В 2001 году там же защитил кандидатскую диссертацию. Автор работ в области изучения структуры митотических хромосом, механизмов формирования ядерных и цитоплазматических структур, биологии опухолевых клеток. В настоящее время работает в научно-исследовательском институте физико-химической биологии имени Белозерского в составе МГУ. Преподает клеточную биологию и гистологию на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ.
Евгений, вот клетка, ее же ведь изучают уже много десятилетий, если не сказать столетий. А почему? Что в ней остается такого неизведанного?
Клетку действительно изучают все-таки несколько столетий. Изучение клетки началось с момента, как ее открыли, то есть как был изобретен микроскоп. А это 17 век, то есть это времена Ньютона, очень давно. Тогда еще не было химии, например, как таковой была алхимия. И уже тогда появляется клеточная биология, наука о клетке. Клетка, поскольку это самая простая биологическая система, которая способна к самостоятельному существованию, конечно, изучать ее очень важно. Изучали ее долго и с разных позиций. В разные времена появлялись разные направления, которые были основными, которые диктовали наиболее интересные для исследователей направления. Были времена, когда изучали просто структуру клетки, смотрели в микроскоп, как она устроена, какие разные клетки бывают. Организмы многоклеточные образованы разными клетками, и каждая клетка выполняет свою функцию. Потом интерес сместились в изучение молекулярных основ функционирования клетки, какие молекулы образуют клетку, как эти молекулы создают, что клетка функционирует. Вот эта дисциплина клеточной биологии, она постоянно обновлялась. Да, она вроде очень старая, 300 лет. Для научной дисциплины это очень много. Как правило, большинство дисциплин проходят пик, когда этим занимаются больше всего, когда это просто модно. Ну, а потом идет некое падение интереса к дисциплине, ей занимаются уже меньше на фоновом уровне. Вот клеточная биология, именно потому что это очень важная система, с появлением новых методов, с появлением новых взглядов на природу, она постоянно возрождалась. И сейчас вот происходит именно одно из таких возрождений интереса клетки, клеточной биологии. Потому что это важно и для понимания того, что такое жизнь в конечном счете, как она устроена, как устроены организмы, как устроены мы. В конце концов, люди тоже образованы клетками. Как мы устроены, как мы живем, как мы функционируем. То, что мы создаем, как это возникает из вот этих элементарных кирпичиков.
Давайте тогда обратимся ко внутренней структуре этих кирпичиков. Со школьной скамьи нам известно, что клетка – это ядро, это цитоплазма. 300 лет люди в микроскоп смотрят, что они видят? Все то же ядро и ту же цитоплазму?
Да, люди видят то же самое ядро, то же самое цитоплазму, но вот в этом ядре и в этой цитоплазме они видят постоянно новые субструктуры. То есть даже если взять ядро, казалось бы, очень просто. Ядро, есть ядро, там находится ДНК, то есть геном клетки, определенным образом с него считываются разные гены, все идет работа. Но тем не менее, почти каждый год в ядре находят новые структуры, субструктуры. Клетка, как система, оказалась такой сложной, что в ней постоянно можно находить что-то новое.
Это прям получается как ядерная физика. Нужно строить большие огромные коллайдеры теперь только для клеток, для того, чтобы углубиться и понять, что происходит внутри ядра клетки.
До таких масштабов клеточной биологии еще не дошла, но действительно сейчас появление новых приборов очень здорово стимулировало вот такую, если угодно, каталогизацию структур внутри клеток. А ведь тут ведь надо не просто структуру каталогизировать, это немножко подход, ну, если, как сейчас говорят, это вот прошлый век, 20 век, просто описать, какие есть структуры. Ведь надо понять, как молекулярно каждая структура устроена. И не просто, как она устроена, просто сказать, что в ней есть такие-такие там белки, такие-такие там РНК, ДНК. Это важно, да. Но важно понять потом, а как это работает? А как это формируется, ведь эти структуры должны как-то сформироваться.
Как это формируется? Это подчинено какому-то смыслу, подчинено какому-то порядку. Или внутри каждой мелкой отдельной структуры существует свой хаос, и только вот совокупность всех этих хаосов уже приводит к гармонии.
Здесь надо разбить проблему как бы на две части. Если мы возьмем какую-то структуру и начнем ее в микроскоп в живой клетке смотреть на нее, мы увидим.
Извините, Евгений, сразу вопрос. Вы говорите, будем рассматривать структуру. Что такое структура для клетки?
Если взять в операционном смысле, то есть не вдаваясь в философский смысл, если мы видим некий компонент внутри ядра, ну какую-то точку, которая содержит определенные белки, имеет определенный размер, определенное количество таких структур, субструктур. Мы можем сказать, что это структура. Если до нас ее никто не видел, мы придумаем красивое название для этой структуры и будем ее изучать. И вот если, смотря в живой клетке, очень важно, на такую структуру в течение времени, ну, скорее всего, мы будем видеть просто некое стабильное образование, которое с течением времени не меняется. То есть, если посмотреть, это такой взгляд называется взгляд на макроскопическом уровне, если мы смотрим именно с высоты птичьего полета на структуру, она стабильна, она постоянна, она, да, она может меняться при определенных условиях, при определенных физиологических состояниях клетки или при определенных патологических состояниях. Структура может поменяться, но все-таки она достаточно стабильна. А вот если посмотреть на те молекулы, которые образуют эту структуру, то ситуация может оказаться кардинально другой. Да, есть структуры, которые образованы неким набором молекул, которые стабильно находятся внутри этой структуры. А бывают структуры, которые устроены принципиально иначе. Это как бы поток, протекающий через структуру. То есть молекулы, которые вот образуют эту структуру, постоянно в нее приходят. Они там работают, а потом уходят.
Откуда приходят, куда уходят?
У нас есть окружающее пространство клетки. Если мы возьмем ядро, вот все эти структуры, они друг от друга ничем не отделены. У них нет никакой границы. И получается, что молекулы совершенно свободно могут по всему ядру ходить. Ну, на самом деле они диффундируют, естественно, не ходить – это не очень удачное слово, не научное. Они диффундируют по ядру совершенно свободно и случайным образом, ну, по крайней мере, на данный момент истории никаких направленных способов доставки молекул в определенные структуры не открыто, они могут попасть в структуру. Попадая в структуру, она какое-то время там работает, потом она выходит из структуры и опять начинает двигаться по ядру. Получается, что если мы смотрим на микроскопическом уровне, на первый взгляд, и когда это было открыто относительно недавно, ощущение, что это полный хаос.
Да, это какое-то, напоминает такое временные рабочие группы.
Да.
Люди собрались.
Да.
Поработали, решили задачу и разошлись.
Да.
Дальше те же люди собираются для решения уже других задач. Похоже?
Да, похоже. И на самом деле вот аналогии, вот если посмотреть, вот маленькая структура внутри клеточного ядра, молекулы, которые постоянно там бегают, можно с нашим миром, в котором мы живем, найти прямые аналогии. То есть макроскопически стабильно, микроскопически хаос. Если взять, ну, возьмем любое, там, любой магазин, например. Вот это та самая система. Есть стены, есть полки, они стабильны. Есть то, что постоянно протекает через этот магазин. Это товары, это люди, которые приходят, они купили и ушли. У них другие дела. То есть макроскопический магазин – это что-то стабильное, а микроскопически – это тоже вот постоянное такое движение. И оно само, тем не менее, организуется. Никто не говорит каждому покупателю, ты должен прийти и купить вот этот товар. Он сам подумал, а вот что-то мне сегодня захотелось купить колбасы. Он пришел, купил колбасу. А не захотелось, он не придет. И здесь получается некий элемент случайности.
Это сумма случайностей. Она всегда и неизбежно приводит к одному и тому же результату, или мы можем иметь разный результат?
Вот здесь очень интересная ситуация. Вот в общем плане, да, сумма случайностей, поскольку этих случайностей очень много, они статистически усредняются, и получается один и тот же примерно результат. Но, с другой стороны, поскольку вот это на микроскопическом уровне так подвижно, то система получается очень-очень гибкой. То есть, если поменялись условия внешней среды какие-то, физиологическое состояние клетки изменилось или болезнь какая-нибудь, то очень быстро, именно потому что все движется на микроскопическом уровне, можно так поменять процессы, чтобы скомпенсировать происходящее, скомпенсировать болезнь, скомпенсировать влияние внешней среды. То есть микроскопический хаос на микроскопическом уровне, он позволяет на самом деле очень здорово компенсировать воздействие на эту структуру, и ей лучше поддерживать вот эту макроскопическую стабильность. Микроскопический хаос, он нужен для того, чтобы макроскопически действительно возникал порядок.
Это мы сейчас говорили о структурах внутри ядра клетки. Цитоплазма. Что происходит там?
Цитоплазма устроена достаточно сложно, и поэтому там есть тоже разные органеллы, которые по-разному устроены, но вот для большей части органелл, наиболее известных, которые даже в школьных учебниках описываются, это органеллы, которые окружены мембранами. И вот здесь ситуация получается принципиально иная. Когда у вас внутри мембраны попадает какой-то белок, он пересекает мембрану, он обратно уже выйти не может. И получается ситуация более, казалось бы, стабильная. То есть есть какой-нибудь мембранный пузырек, внутри которого протекает определенный процесс. Туда поступают вещества, белки работают, вещества потом из этой мембранного пузырька уходят и поступают туда, куда им надо прийти. То есть есть некий тоже поток вещества через вот эти мембранные структуры, но мембранные структуры кажутся более стабильными. И когда люди смотрели в микроскоп, они видели действительно какие-то стабильные образования, внутри которых стабильно находятся белки. На самом деле оказалось, что ситуация намного интересней, намного более неожиданней. Эти мембранные структуры, они на самом деле нестабильны, они тоже как бы постоянно перемещаются из одного места клетки в другое, меняя свое функциональное состояние. То есть у вас есть какой-нибудь белок, он поступает в первый мембранный пузырек, с ним происходит первый процесс. Дальше, опять же, мембранный пузырек переносит белок в следующее место клетки, место 2, там уже другие белки работают заново. И вот такой конвейер внутри клетки устроен так, что движутся не только белки, но и движутся сами структуры, мембраны, постоянно движутся через клетку. И получается тоже поток. Поток вот этих структур, которые вместе с собой переносят белки, какие-то другие компоненты клетки, они модифицируются, и таким образом, как на конвейере, клетка работает, в ней собираются определенные компоненты.
Каким образом взаимодействуют те процессы, которые протекают внутри клеточного ядра, с теми процессами, которые протекают в цитоплазме? Каким образом они влияют друг на друга? Каков конечный результат их взаимодействия?
Клетка – это абсолютно целостная система, и разделить, где кончаются ядерные процессы, где начинаются цитоплазматические, довольно сложно. Конечно, вот это разделение, оно позволяет немножко дифференцировать и усложнить процессы. Часть процессов идет в ядре, часть в цитоплазме. Но я затруднюсь назвать какой-нибудь процесс, который происходит только в ядре или только в цитоплазме. Всегда это вот вещества, компоненты, они переходят из одного из ядра в цитоплазму, из цитоплазмы в ядро, и там происходят разные процессы. Вот эта идея именно разделения на разные отсеки, и чем больше таких отсеков, тем более сложные процессы мы можем устроить. В ядре есть, скажем, какой-то ген. С него можно синтезировать РНК, с этой РНК образуется белок, и будет какой-то замечательный процесс, клетка будет что-то делаться. Ген находится всегда в ядре, он там, с него синтезируется РНК, но для того, чтобы с РНК образовался белок, РНК должна выйти в цитоплазму. И только в цитоплазме синтезируется белок.
Это прямо космос какой-то внутриклеточный.
Но это только начало. Для того, чтобы вот с этого гена синтезировался РНК, нужны определенные белки. А белки синтезируются в цитоплазме. Значит, они должны синтезироваться в цитоплазме, войти в ядро. С ядра образуется РНК для этого же самого белка. РНК выйдет в цитоплазму, и вот так по кругу это будет крутиться.
А как долго это будет крутиться? Почему, за счет чего клетка живет? Почему клетка умирает?
Клетка живет как раз вот за счет вот этого потока, постоянного потока веществ. Только когда у нас идет движение, постоянное созидание, постоянное возникновение нового, клетка может существовать. Клетка не может заморозиться, в ней нет практически частей, которые сколько-нибудь долго существуют, там, дни, например. Большая часть компонентов постоянно разрушается и создается заново. Клетка – это не совсем структура. Клетка – это процесс. Это процесс постоянного создания самого себя. И вот пока оно создается, клетка потенциально может существовать бесконечно. Вот одноклеточные организмы, неважно, бактерии, дрожжи, те же инфузории, амебы, они потенциально бессмертны. Они потенциально могут жить вечно. Они размножаются периодически, из одной клетки образуются две клетки, и они живут дальше. И потенциально, вот от начала мира, там, когда он был, никто не знает, наверное, и до сегодняшнего дня эти клетки могут существовать, меняясь, модифицируясь, естественно, происходят изменения, ответ на изменения внешнего мира, но они могут существовать вечно.
Что препятствует этому?
Препятствует этому... Ну, в общем, ничего не препятствует. То, что бактерии сохранились до нашего времени, вот, казалось бы, они такие примитивные. Мы считаем, что вот животные, они сложные, люди очень сложные, а бактерии примитивные. Но на самом деле, если посмотреть, бактерии, это... они процветают в нашем мире. И это мы от них умираем, и болеем, умираем, а они-то как раз чувствуют себя хорошо.
Тем не менее, это... Все-таки бактерии, они тоже появляются все новые и новые и новые поколения, да?
Да.
А другие поколения, предыдущие поколения, они уходят.
Они переходят в следующее поколение. В этом-то и дело. Одно дело животное, которое именно умирает. Представьте, если бы животное, ну там какой-нибудь олень, просто разделился на две половинки, и каждая половинка живет. А так не бывает. Олень оставляет потомство, а сам умирает. Он обречен на гибель. Одноклеточные животные, вот такой гибели у них нету. Они потенциально бессмертны.
Подождите, а что у них есть? Что там происходит? Куда они деваются?
Они не деваются, они постоянно развиваются. Они просто модифицируются, они меняются, поскольку это же не бактерия, которая существует миллиарды лет. Она действительно постоянно делится, она постоянно меняется, она постоянно совершенствуется, приспосабливаясь. Когда-то были бактерии, которые, наверное, поражали динозавров, динозавры болели, там, не знаю, что у них было, каша.
Подождите, Евгений, это одно... Возможно, такой вариант, что одна и та же бактерия сегодня ест меня. Несколько миллионов лет тому назад эта же бактерия ела динозавра, а еще несколько миллиардов лет назад она там с какими-то водорослями имела дело в океане.
Вот формально говоря, это действительно так. Смерть придумали многоклеточные организмы. Одноклеточные организмы смерти еще, ну, да, есть. Сейчас открыли, что действительно там дрожжи, у них есть смерть. Но... Вот по большому счету они действительно бессмертны, они именно просто увеличиваются в количестве, а умереть они могут только насильственно. Мы можем взять антибиотик и убить, но если бы мы не брали антибиотик, они бы жили прекрасно и себя чувствовали. Смерть появляется именно с появлением многоклеточного организма. Многоклеточный организм, вот идеологически, он принципиально отличается от одноклеточного. Что такое одноклеточный организм? Это целостная система, которая может делать все. Она может питаться, размножаться, выводить из себя вредные какие-то вещества. Она делает сама все. Ее части, вот те самые субструктуры, цитоплазма, ядро, структуры внутри цитоплазмы, ядра, они выполняют все функции. Когда образовались многоклеточные организмы, появилась одна очень уникальная возможность. А давайте мы разные функции распишем на разные клетки. Пусть одна клетка больше занимается питанием, другая клетка отвечает за мышечные движения, третья клетка отвечает за то, чтобы реагировать на импульсы из окружающей среды, то, что происходит, нервные клетки. Пусть они будут разные.
Евгений, а кто решил, что вообще давайте создадим многоклеточные организмы? Каким образом? Вот откуда они появились?
А это оказалось очень выгодно. Это эволюционным путем совершенно замечательным образом возникло. Потому что когда появился многоклеточный организм, оказалось, что...
Когда?
О, это было много миллиардов лет назад, я тогда был маленький, и детали не могу сказать, как это произошло. На самом деле, вот детально это до сих пор никто не знает, и Я скажу такую страшную мысль, не узнает никогда.
Хорошо, тогда такой немножечко уточняющий вопрос. Скажите, одноклеточные и многоклеточные организмы, они из того, что мы сейчас знаем на данный момент, они параллельно начали развиваться или все-таки сначала были одноклеточные, и из них уже эволюционным путем появились многоклеточные?
По-видимому, сначала были одноклеточные, причем одноклеточные именно вот самые простые, которые похожи скорее на бактерии. Бактерии устроены очень просто, они маленькие, они не бывают большими, и возникли именно бактерии. Потом уже появились клетки вот нашего типа, клетки с ядром. У бактерий нет ядра.
Нашего это типа вот...
Животные, растения, все, эти клетки все обязательно имеют ядро. Без ядра они долго жить не могут, хотя безъядерные клетки есть. И вот это вот был первый шаг на пути к многоклеточности. У безъядерных организмов, у бактерий, настоящей многоклеточности так и не возникло. Да, они могут существовать какими-то сообществами. Сейчас очень модно изучать бактериальные пленки. Это когда бактерии живут в виде тонких пленок, и тогда антибиотики, которые, казалось бы, легко убивают бактерии, которые просто живут, а вот в пленке не убивают. Но вот клетки с ядром оказались, у них больший потенциал для дальнейшего развития. И они, в частности, создали многоклеточный организм. А многоклеточный организм, он прежде всего большой. То есть у вас плавают одноклеточные организмы. Например, инфузория какая-нибудь хищная, которая может съесть любую другую инфузорию. А вы создали многоклеточный организм. Он большой, и уже его никто не съест. Эволюционно это выгодно. Мы выходим в другой размерный класс, другие метаболические процессы обменные, и здесь уже появляются новые эволюционные возможности для развития. И многоклеточные организмы оказались в этом плане успешными. Этот путь действительно успешен. Это не значит, что путь бактерий плох. Бактерии. Есть старая шутка, что еще неизвестно, кто совершеннее, человек или чумная палочка. В конечном счете человек – это питательный бульон для чумной палочки. Поэтому возникновение многоклеточного организма – это был некий эволюционный новый шаг, который позволил создать новые, ну, как говорят ученые, экологические ниши, новые возможности существования.
Сейчас на современном уровне исследований насколько глубоки наши знания о клетке, и можно или нет ждать каких-то прорывных открытий, на ваш взгляд, в ближайшие годы, которые будут важны не только с точки зрения фундаментальной, чистой науки, но и с прикладной точки зрения, которые могут быть применимы, допустим, в медицине?
По ощущениям, клеточная биология сейчас на подъеме. Она очень активно развивается, появляются новые взгляды, новые теории, новые факты, которые кардинально меняют наши взгляды на то, что происходит с клеткой. Вот даже тот разговор, который мы ведем, вот клетка упорядочена или клетка – это хаос, этот разговор там лет 20-30 назад был фактически невозможен. Считалось, что клетка – это такой супермашина, в которой все правильно, все логично, все. Вот это действительно как в машине, там все очень детерминировано, все для чего-то. Оказалось, что как-то по-другому, да, тоже возникает порядок, но порядок возникает из хаоса. И сейчас вот этот процесс изучения клетки, он действительно происходит очень активно. Клеточная биология на подъеме. И когда это касается любой дисциплины, неважно, это биология, физика, химия, даже история. Когда развивается наука, рано или поздно появляются какие-то вещи, которые могут иметь серьезное прикладное значение. Клеточная биология, конечно, не исключение. Есть целый ряд проблем, которые, вне всякого сомнения, относятся к сфере компетенции клеточной биологии. И которые, по мере того, как мы все лучше будем понимать, как устроена, как работает, как формируется клетка, мы будем здесь разрабатывать и новые технологии. Понимая, как формируется клетка, вот, казалось бы, отвлеченный разговор, порядок, хаос, но понимая, как она формируется, значит, мы можем научиться вмешиваться в процесс формирования. А значит, мы можем вылечить какие-то болезни. Потому что что такое болезнь на клеточном уровне? Это вот эти самые процессы нарушились. Если мы поймем, как они нарушились, мы подберем способы исправить ситуацию.
Напомню, что сегодня в гостях у «Радиоскопа» был кандидат биологических наук Евгений Шеваль. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Adiós.